Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, мы продолжаем нашу вечернюю программу. Сегодня, напомню, она посвящена памяти протоиерея Дмитрия Смирнова. И вот с нами на связи Александр Аликаев, вице-президент Скобелевского комитета, человек, который тоже не один год знал и работал вместе с отцом Дмитрием Смирновым, если можно назвать то, что вы делали с отцом Дмитрием вместе, работой или служением, я не знаю, как вы сами это, Александр, назовете. Расскажите, пожалуйста, как вы познакомились. Я, наверное, слушателям тоже объясню. Мы с Александром долгое время были в одном храме, в одном приходе. И вот историю отца Александра Шумаева, его знакомство с отцом Дмитрием я рассказал нашим слушателям. Вот. Но у вас же какая-то еще и своя есть история знакомства с ним.
Добрый вечер. Мне удалось познакомиться с отцом Дмитрием Смирновым в далеком 2001 году. Тогда по благословению митрополита Петерима Нечаева и я занимался установлением памятника белому генералу Сергею Леонидовичу Маркову. Долго мне не удавалось в синодальном отделе по взаимодействию с вооруженными силами этот вопрос решить. До тех пор, пока в этот отдел в 2001 году не назначили отца Дмитрия Смирнова. Наш батюшка, отец Александр Шумаев, об этом как-то узнал и говорит: иди в этот отдел, и все у тебя будет нормально. И действительно, летом 2001 года, как раз батюшка только что в июле назначили, я приехал на Серпуховскую, в синодальный отдел, постучался. Тогда я был еще только начинал ходить в храм, и, в общем-то, так сказать, был, условно говоря, всего там, не то что боялся, но как-то мне было неловко. Вот постучал в дверь, там открылась дверь, огромный кабинет. Вышел батюшка из-за стола, такой добрый, ласковый, ну, чуть ли не обнял меня, хотя меня видел первый раз. Спросил, с какими я пожаловал вопросами. Вот, я объяснил ему, что вот хочу получить просто благословение на установление памятника генералу Маркову на месте его гибели в Ростовской области. Он очень живо откликнулся, заинтересовался, вот, сказал, что не только поможет и подскажет, но и при обсуждении скульптуры готов свои предложения внести, поскольку он талантливый архитектор по образованию, художник, и на самом деле он нам действительно очень-очень сильно помог не только как глава отдела по взаимодействию с вооруженными силами, вот, но и, так сказать, как художник и как архитектор и скульптор. Ну, вот такое было начало.
Потом была серия книг «Белые воины». Я знаю, что вы очень много лет работали вместе с отцом Дмитрием. Все годы, в общем, сколько он был председателем синодального отдела по взаимоотношению с вооруженными силами, и в дальнейшем тоже общались. А вот, да, что вы еще вместе сделали?
После такой, как бы, встречи теплой, я просто проникся к этому человеку огромным уважением, потому что до этого мне не удавалось как-то вот, вот эти двери, я стучался в церковные, вот, но вот тут как бы лед растаял, и мы стали просто близкими такими людьми, единомышленниками. Вот, вопрос двигался, первым делом мы решили сделать Киотову небесному покровителю Сергия Маркова. Вот, в Новочеркасске установили киот. Вот, и дело двинулось. Вот, и потихонечку получили письмо из Китая. Ну, как это прошло, года три, наверное, совместной работы. Это были письма, встречи с людьми, в том числе с министром иностранных дел Лавровым, с президентом торгово-промышленной палаты Примаковым. В общем, кто-то помог в конечном итоге, это был, по-моему, Примаков. Нам решили капеля как бы достать в Китае, то есть попробовать его найти. Вот. И, соответственно, когда пришло вот это письмо мне, что вот, пожалуйста, приезжайте, копайте один раз в том месте, где вы укажете, мы вам поможем, писали мне власти города Харбин. Вот, я был немножко, так сказать, когда это все уже на меня свалилось, я думал, как это я буду делать, один человек поеду куда, в Китай, кто будет копать. В общем, у меня был миллион вопросов. Вот. Ну и потом приехал к батюшке, он сказал, что я с тобой поеду. Вот. Быстро сформировали группу из 5 человек. Он сказал, что нужно обязательно кинооператора, который бы снимал все, чтобы потом не было вопросов. Вот. Андрей Кирисенко был продюсер Первого канала, значит, с оператором. Он вел тогда программу «Служу отчизне». Известный судмедэксперт Сергей Никитин, который работал в Петропавловской крепости до этого с останками императорской семьи. Вот, переводчик с китайского языка, который в это время находился в Китае, с которым мы взаимодействовали, Дмитрий Напара. В общем, мы наложили на себя пост 4-дневный, по-моему. Вот, и, в общем, так сказать, вылетели в Китай. Вот, и, в общем, чудом, по молитвам отца Дмитрия, в общем, так сказать, нашли останки генерала Капеля. В общем, потом так получилось, что мы хотели его в Чите захоронить, но власти Читы, узнав о том, что к ним Капель пожалует так виртуально, очень воспротивились этому. И тогда батюшка сказал, что тогда, значит, везем его в Донской монастырь. Соответственно, встретились со святейшим патриархом Алексеем II. Это тоже отец Дмитрий организовал встречу. Я рассказал святейшему вот о тех событиях, которые произошли. Святейший, ну, у него даже глаза прослезились, в общем, благословил. И вот таким образом Капель оказался в Донском монастыре рядом с генералом Деникиным.
Было какое-то самое яркое воспоминание о встречах, об общении с отцом Дмитрием?
Яркое воспоминание такое, что когда набираешь очень-очень занятому человеку, который, так сказать, условно говоря, с 7 утра или 6 утра до часу ночи занят не только богослужебными делами, а вот это и общественная работа на телеканалах «Спас» там, и так далее, и так далее. Он всегда поднимает трубку, такое ощущение, что он всегда открыт для какого-то диалога, для обсуждения. То есть я ни разу не слышал в его голосе какого-то раздражения, что я не вовремя позвонил или, так сказать, с каким-то глупым вопросом к нему обратился. То есть всегда полное расположение, полное участие, причем участие неформальное, а именно участие неформальное. То есть он реально помогал. Вот, я не говорю про его помощь молитве, но я говорю про его такие вот дела, скажем, ну, скажем, мирские.
Сейчас многие вспоминают о том, как отец Дмитрий помогал разным людям совершенно, причем, естественно, эти люди ничего не рассказывали, он сам никогда ничего не рассказывал. Это такое очень, мне кажется, христианское, настоящая христианская черта в человеке, когда ты помогаешь, и это остается где-то за кадром. Но таких людей десятки и сотни в его окружении.
Я не знаю, говорили ли вы вот про отца Александра Шумаева. Когда я позвонил отцу Дмитрию и сказал, что вот умер его, скажем, духовное чадо, вот отец Александр Шумаев, который служил далеко от Москвы, 60 километров, и что я приглашаю его на отпевание. А вот отец Дмитрий сказал, что я приеду обязательно, потому что я крестил этого человека, вот, и я должен его и отпеть. Тоже вот был, так сказать, такой яркий такой эпизод в нашей жизни, когда я первый раз увидел человека, который крестил просто мужчину, который тогда не был священником. Потом этот мужчина стал священником, известным достаточно. Вот, и потом тот, кто его крестил, он его и отпевал.
Да, это такой редкий случай, потому что, ну, чаще всего мы знаем, что, ну, там, людей крестили, прошло какое-то время, у них своя жизнь. Мы многие не знаем тех священников, кто нас крестил. Ну, я знаю, но как-то я с тем приходом никаких связей не поддерживаю. А вот тут другая ситуация. Хотя и связи прерывались на годы, все равно проводить последний путь своего крестника, бросив все дела, он, конечно, приехал.
И самый вот такой тоже нюанс, немаловажный, отца Александра Шумаева, вот его духовный чад отпевал архиепископ Григорий, как ты помнишь, и отца Дмитрия будет архиерей отпевать, в общем, вот тоже известно, что служба будет в храме Христа Спасителя. Но вот, видимо, такие люди, вот те семена, которые отец Дмитрий бросал, вот они так прорастают очень серьезно. Вот, или люди, которые с ним общаются. Я не беру, естественно, себя в их число, вот, но вот многие священнослужители становились очень известными такими батюшками, людьми очень интересными, потому что вот начало всего и шло вот от отца Дмитрия, вот эта энергия любви вот бесконечной, вот теплоты, терпения, вот, она от него исходила, ну, прям по апостолу Павлу. Вот, что такое любовь, да, гимн любви, вот это все относится к отцу Дмитрию в полном смысле этого слова.
Я помню, когда не стало отца Александра, и отец Дмитрий приехал на отпевание в алтаре, я тоже был в алтаре архиерей, в алтаре и подьяконы, огромное количество священников, вот входит отец Дмитрий, который не архиерей отнюдь, такой же священник, как и они. Ну, такой да не такой, потому что все, кто был в алтаре, тут же побежали к нему благодарить его за книги, за проповеди, говорить, насколько они сами росли, как пастыри, на его выступлениях, на его проповедях, на его книгах. Вот это я очень ярко запомнил.
И слово прощальное, вот, скажем, перед тем, как уже гроб относить в могилу, именно владыка благословил, именно говорит отца Дмитрия, и он рассказывал, как вот он его крестил, и то, что сначала он даже не совсем верил в то, что этот молодой человек, ну, вернее, мужчина может стать священником, вот, и потом, что вот из этого произошло, в общем, было очень тоже все настолько вот интересно, и, опять же, все это было с любовью.
Да, конечно, очень жалко. Я уже говорил о том, что мне, как человеку, пришедшему в церковь все-таки уже в последние годы, последние десятилетия, там, на излете 90-х, казалось, что отец Дмитрий был, есть и будет всегда. Все-таки не старый человек, там, 50-х годов рождения, а крепкий, мощный. И вот это ощущение, что вот он, как такая глыба, всегда есть, был и будет. Но да, теперь будет в наших воспоминаниях. Ну и вечной жизни, я верю в это.
Да, еще один такой нюанс. Вот мы выпускали серию, вот вы упомянули о белых генералах, да, вот вышло уже 12 книг, так называемая черная серия. Это книга о генерала Капеле, о генерале Маркове, естественно, о Дроздовском, о Кутепове, о Ренинкампфе и так далее, и так далее. И после того, как святейшим патриархом стал Кирилл, святейшим патриархом, значит, изменилась надпись. Раньше всегда это было по благословению патриарха. А последние все книжки выходили по благословению митрофорного патриарха Дмитрия Смирнова. Он на это давал добро. Я понимал, что это какое-то нарушение определенной этики. Вот. Но поскольку эти книги были не церковные, а именно просто, так сказать, имели отношение к церкви, да, потому что изначальное было его благословение. Он всегда говорил, чтобы я ему экземпляр книжки привозил. Вот, он его просматривал предварительно, так сказать, когда перед печатью, и потом давал свое благословение. То есть у нас все книжки, последние, наверное, 5 книг выходили с надписью, что серия, и вот эта книга получила благословение протоиерея Дмитрия Смирнова. Это, я считаю, тоже очень важные книжки. Сейчас пользуются большим спросом и покупаются, интересуются. И серия, в общем, достаточно знаменитая стала.
Спасибо, Александр. Напомню, Александр Аликаев поделился своими воспоминаниями об отце Дмитрии Смирнове. Александр Аликаев, вице-президент Скобелевского комитета. И мы продолжаем нашу программу.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Ну что ж, мы продолжаем нашу вечернюю программу, она называется «Светлый вечер», но сегодня вечер, ну, вернее, уже 2 дня прошло, второй день кончины отца Дмитрия Смирнова, протоиерея Дмитрия Смирнова. Программа, конечно, у нас сегодня не веселая, но мы вспоминаем этого человека очень яркого. И вот с нами на связи Валерий Демин, режиссер, сценарист, член Организационного комитета творческой лаборатории «Видимое искровенное» при Союзе кинематографистов России. Валерий Ефимович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы были знакомы с отцом Дмитрием тоже много лет, насколько я понимаю, и у вас есть истории, какие-то личные воспоминания и переживания, связанные с отцом Дмитрием.
Да, так получилось, что мы живем недалеко от того храма, где он служил в молодости.
В Алтуфьеве, да?
В Алтуфьево. И просто я оказался там из-за этой близости. Ну и так постепенно, значит, мы с отцом Дмитрием познакомились и довольно тесно общались.
А каким он был? Мы, вот большинство людей, которые пришли в церковь уже в более поздние годы, в 90-е, в начале 2000-х, знаем такого мощного отца Дмитрия, настоятеля нескольких храмов, публичного человека, который постоянно везде выступает, везде появляется, очень яркого. Тем ценнее, наверное, воспоминания о его молодых годах служения в Алтуфьевском храме. Каким был тогда отец Дмитрий? И каким было то время, как вы его помните, когда вы приходили? Ведь это еще Советский Союз жив.
Да, ну вы знаете, для меня, я его старше на 7 лет, но для меня он всегда был отцом, и он, ну и по виду богатырскому, и по внутреннему такому состоянию своему, он, мне кажется, для всех сразу становился такой опорой внутренней, такой, с таким отцовским отношением к окружающим, даже к пожилым людям. Так что для него очень органично было это и в молодости, обращение к нему батюшка, и такое почтительное отношение к всех окружающих. Ну, в том числе и мое тоже. Вот. И для меня вот он стал, знаете, вот ощущение подлинности, которую он себе нес. Это было, пожалуй, самое главное для меня тогда, когда вот во времена этих всех перемен такая определенность внутренняя, такая вера и такое отвращение даже к лицемерию, которое он высказывал и в личном общении, и в проповедях, вот это прежде всего и привлекло. Понимаете, люди, мы вышли из смутных времен, и ясная и четкая внутренняя определенность и большая любовь при этом. Вот он иногда такие экстравагантные довольно поступки, но именно ощущение, что над всем этим преобладала любовь его к людям, позволяло ему эти поступки и проявлять. И они оправдывались и тем, как воспринимали это люди, я по себе скажу, да, что он иногда резко высказывал и в определенных выражениях, называл, например, дурак, и это не обижало, потому что близость такая вот, родственность, которая при этом проявлялась, она делала возможность очень откровенных и простых отношений друг с другом. Вы знаете, я по молодости тогда искал и контактов таких, и напрашивался к батюшке, когда он ездил на Требы. А на Требы ездил он по всему городу. Ну, видимо, тогда в основном вот люди приглашали по знакомству, а не по территориальному принципу. И так что мне приходилось сопровождать его в поездках и на другой конец Москвы. И эти поездки я использовал для того, чтобы вот что-то спрашивать у него, он мне рассказывал, и так сказать, получались у меня такие, можно сказать, университеты духовные благодаря этому.
Но вы не ощущали того, что вы старше отца Дмитрия на 7 лет, хотя, наверное, тогда это была значимая разница?
В том-то и дело, что он, как священник, совершенно определенно в этой позиции органично себя и он чувствовал, и я хотя бы его старше. Вполне, сказать, это соответствовало внутренним психологическим настроям и никаких затруднений не вызывало. Всегда я его так за старшего всю жизнь его и почитал. Но вот тут интересный вот какой момент. Вот когда ездили мы с ним по этим требам, ну, однажды пришлось быть в больнице. И это было одно из первых посещений в советские еще времена священником больницы. Надо было там причащать. И он был в рясе. Мы поднимались с ним по лестнице. И вдруг нам навстречу идет врач, женщина, которая при виде священника делает испуганные глаза и так пугается. И что же батюшка в ответ? Батюшка в ответ пошутил довольно жестко. Он зарычал, как лев, как будто еще более пугая ее. Но вот этот момент, казалось бы, ну, антимиссионерский, но на самом деле это...
Ну, это разряжало потом обстановку, я думаю, что это, наоборот, помогало выстроить какую-то коммуникацию.
Да, да. Понимаете, в нем, конечно, все время присутствовал момент тот, который я потом познал как юродство. Момент, я думаю, не только он один это использует иногда для того, чтобы из колеи какой-то выбить человека, который затвердел либо вежливость, либо лицемерие какое-то, либо, значит, вот установившийся взгляд на мир. И вот для того, чтобы человека оттуда выбить, иногда священники, я не только он один, использовали этот прием. Вот, и мне кажется, это был момент как раз такого проявления юродства, потому что это и на меня, я думаю, я не знаком, конечно, но мне кажется, что и она поняла в дальнейшем, по крайней мере, вот нелепость своего испуга. Вот. Но вот это юродство, которое некоторые не понимали и уже в наши времена, когда все, вроде бы, сказать, устаканилось, и православие стало почитаемым, так сказать, народно и официально. И все-таки вот затверженные штампы общения священника и мирян или там официоза или какого-то журналистки этой братьи, вот, они оставались. И иногда отец Дмитрий прибегал к такому вот приему явное обострение вот этой нелепости какого-то вопроса, вот, или резких формулировок, потому что это вот его нетерпение к фальши вообще вот человеческой и к замене реальной любви, которая между людьми должна царствовать, замены суррогатов всяких типа вежливых формулировок, какого-то такого вот обиходного лицемерия, которое, в общем-то, все-таки насквозь пронизало нашу жизнь. Вот. Он этого так органически не мог терпеть, поэтому иногда-то у него в виде вот резких формулировок и вырывалось, я думаю, это даже осознанно. Осознанно и я думаю, что, ну, знаете, вот видя его всю жизнь, так сказать, ну так, со стороны, конечно, у меня возникает ощущение, ну, конечно, в нем присутствовала благодать и святость. И я не знаю еще, что там дальше, во что это вот может вылиться. сейчас, когда вот он ушел, и что дальше будет происходить. Жизнь его не закончена, его служение не закончено. Как киношник, там вот мы делали фильм об отце Александре Егорове, и там старец, отец Николай Гурьянов, сказал еще до того, как 40 дней прошло, он уже служит, служит. Это вошло в наш фильм. И вот я также думаю, что служение отца Дмитрия не закончено. И мы будем еще свидетелями этого служения. И церкви, и России. Ну, вот еще я могу сказать, что ну, у каждого своя, так сказать, палитра, если так можно выразиться, о грехах, палитра грехов. Кто-то на первом плане, что-то на втором. Вот. Но так получилось, что вот у меня часто попадаю, были такие состояния уныния, и вот я был свидетелем, как он из меня это вытряхивал. Берешь на исповедь, значит, весь полон такой печали о своих грехах, а он вдруг скажет какое-то слово и нуждает засмеяться. Даже вот, стоит очередь там на исповедь, а ты под Петрахилем вдруг начинаешь смеяться. Это он прокалывал вот эту гордыню, так сказать, которая вот мыльным пузырем нальется вот своим мнимым покаянием. И как вот прокалывал его, и остаешься, так сказать, просто в простоте и в понимании того, что все то, что ты несешь на исповедь, оно фальшиво, и твое покаяние фальшиво. И так что приходилось вот так. Он иногда подставлял кулак мне под нос на исповеди и говорил: видишь, я боксом занимался, будешь грешить, побью. И вот такие его, ну, нестандартные, что ли, ходы во время исповеди, во время проповеди, иногда во время проповеди можно было слышать смех в общий, они были нужны нам, вот именно тем людям, которые не определились, много наносного несут и в психологическом плане, напичканы всем. Вот. И он это как бы вот мечом таким вот прорубал. Иногда это резко и получалось вот в такой форме, когда грех становился смешным.
Спасибо вам огромное за эти воспоминания. Итак, дорогие слушатели, спасибо. Я напомню, что Валерий Демин, сценарист и режиссер, поделился своими воспоминаниями о покойном отце Дмитрии Смирнове. Спасибо. И наша программа тоже заканчивается. Ну, такой, естественно, важный, светлый вечер. Наверное, все-таки мы можем назвать его светлым, поскольку образ отца Дмитрия Смирнова в рассказах людей, которые его хорошо знали, представляется очень светлым. Я надеюсь, что и в нашей с вами памяти отец Дмитрий таким останется. Царствие ему небесное. Мы нашу программу заканчиваем. Спасибо и всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».